Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему в шахте имени Засядко в Донецкой области вновь произошла авария? Когда в Грузии начнется кампания по выборам президента? Почему в России продолжается рост цен? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. На Украине в Донецкой области объявлен трехдневный траур по погибшим горнякам шахты имени Засядько. Число жертв, произошедшего вновь в ночь на воскресенье взрыва, достигло 70. Судьба еще 30 шахтеров остается неизвестной. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Авария на Донецкой шахте имени Засядько стала самой крупной на Украине за последнее десятилетие. Взрыв метанно-воздушной смеси прогремел на глубине свыше 1000 метров в ночь на воскресенье. В этот момент под землей работали более 450 человек. Не всем из них удалось выбраться на поверхность. Вот как рассказывает о случившемся под землей Виталий Квитковский, один из 28 пострадавших горняков, большинство из которых вчера были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом.
Резко поднялась температура сразу, и пыль так поднялась, что просто перед глазами вообще ничего не видно абсолютно. Включился самоспасатель и выбирался на темную, на ощупь, по трубам, по рельсам.
Из-за взрыва оказались блокированы завалами несколько десятков шахтеров. Поисковая операция была осложнена пожаром внутри лавы. Однако к вечеру воскресенья его удалось локализовать. Тем не менее, по словам руководителя горно-спасательной службы Николая Малеева, до сих пор невозможно проникнуть в зону поражения.
Добраться к месту аварии пока сложно, будем говорить. Нарушена вентиляция, и рисковать людьми, которые ведут спасательные работы, не стоит, я думаю, в такой ситуации.
Шахта имени Засядько оснащена по последнему слову техники и одна из немногих прибыльных в Донецкой области. Ежегодно на ней добывают около 4 миллионов тонн угля. Вместе с тем специалисты называют эту шахту едва ли не самой опасной на Донбассе по выбросам метана. За годы независимости Украины здесь произошло не менее 4 масштабных аварий, жертвами которых стали более 200 горняков. В общем, показатели смертности на украинских угольных предприятиях остаются одними из самых высоких в мире. Ежегодно под землей погибают до 300 человек. Среди причин эксперты называют как устаревшее оборудование, так и добычу угля на предельно больших глубинах, где крайне тяжелые геологические и температурные условия. На большинстве украинских шахт черное золото добывают на глубине свыше 700 метров, и закрытие таких предприятий, как опасаются в правительстве, может привести к краху всей угольной отрасли. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Грузии сегодня должен быть утвержден состав нового правительства. Тем временем в стране еще до официального старта кампании по выборам президента уже фактически началась предвыборная борьба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили уже начал предвыборную кампанию, хотя и не подавал пока в отставку. По последним данным, глава государства намерен это сделать в среду. Приехав в восточно-грузинскую провинцию Кахетия и выступив на митинге, Саакашвили заявил, что Кахетия выдержала натиск врагов и не дала слабину, имея в виду запрет на импорт грузинских вин в Россию. Судя по заявлениям президента, предвыборная кампания обещает быть очень напряженной и бурной. Михаил Саакашвили разразился гневной речью против некоего, по его словам, усатого врага Грузии. У исчадия зла в Грузии есть имя и фамилия. У нас есть его фото. Мы все о нем знаем. И я хочу ему сказать, ты истратишь $1 миллиард, но ничего у тебя не выйдет. Попытаешься купить грузинский народ, но ничего у тебя не выйдет. Попытаешься преподнести Грузию на блюдечке той страны, которая хочет поработить нас. Ничего не получится, потому что ты имеешь дело со свободолюбивыми грузинами. По единодушному мнению наблюдателей, под усатым миллиардером Михаил Саакашвили явно имел в виду известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, которого прокуратура Грузии уже обвиняет не только в организации массовых беспорядков в Тбилиси, но в подготовке вооруженного восстания с целью свержения власти. Во всяком случае, руководители личной охраны Патаркацишвили арестованы по обвинению в создании незаконных вооруженных формирований, и из их домов изъят целый арсенал оружия. Тем временем объединенная оппозиция начинает с понедельника предвыборную кампанию в поддержку своего кандидата Левана Гачичеладзе. Один из оппозиционных лидеров Джон Ди Багатурия сообщил, что оппозиция намерена вести не менее активную кампанию, чем президент. Действующий президент уже начал выступать с эмоциональными предвыборными речами на митингах, но мы организуем не менее шумные мирные митинги, и наш кандидат тоже будет выступать на этих акциях со своей программой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». В России продолжается рост цен, несмотря на объявленную правительством кампанию по их замораживанию. МВД предлагает приравнять недобросовестную конкуренцию, повлекшую искусственное завышение цен, к тяжким преступлениям. Наш корреспондент Олег Усов побеседовал на эту тему с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом.
Несмотря на обещания правительства сдержать рост цен, они все равно растут. Как вы это объясняете?
Объясняется это все очень просто. Это продолжение той порочной экономической и финансовой политики, основы которой были заложены в 92-м году правительством Гайдара. В 92-м году правительство Гайдара директивно 5 раз увеличило цены на энергоресурсы и железнодорожные перевозки. И ввело НДС в размере 20%. Цены на сельхозпродукцию существенно отстали от цен на энергоресурсы и на железнодорожные перевозки. Тем не менее, правительство ежегодно подстегивает инфляцию, увеличивает тарифы на электроэнергию и на железнодорожные перевозки. Совершенно очевидно, что это тянет за собой все остальные цены, которые существенно отстали. Много сегодня говорят о том, что якобы виноваты во всем цены на нефть высокие. Это от лукавого. Дело в том, что в результате порочной налоговой системы, которая противоречит самому налоговому кодексу, происходит вымогательство налогов не у предприятий, потому что в итоге все налоги, за исключением экспорта, выплачивает население страны, потому что сама по себе промышленная продукция никому не нужна, если она не востребована в производстве конечной потребительской продукции. Все налоги и прибыль, они концентрируются в конечной цене потребительской продукции. А так как доходы населения все время ограничиваются, то низкий платежеспособный спрос населения на потребительские товары привел к тому, что резко упал спрос на промышленную продукцию, и поэтому экономика приняла уродливую форму сырьевую, экспорта сырья в основном.
Многих россиян волнует простой, в то же время для них очень важный вопрос. Можно ли ожидать в ближайшее время дефолта в России?
В том масштабе, в каком был в 97-м году, нет. Но я вам скажу следующее. Доллар подорожает. Вынуждены будут пойти на то, чтобы доллар подорожал. Курсом манипулирует Центробанк, осуществляя или не осуществляя интервенции на межбанковской валютной бирже. И он вынужден будет пойти на то, чтобы рубль упал в цене. Иначе проблемы не решится.
Таково мнение главного редактора газеты «Промышленные ведомости» Моисея Гельмана. С ним беседовал Олег Кусов. Я от себя добавлю, что буквально за две недели ноября инфляция уже прибавила очередные 0,4%, а по итогам всего прошедшего времени 2007 года инфляция составила 9,7%. Ожидается, что за весь год она перевалит за 10%. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:45. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню вам заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области объявлен трехдневный траур. Число погибших при взрыве метана на шахте имени Засядько возросло до 70. Президент Грузии Михаил Саакашвили представит сегодня на утверждение парламента состав нового правительства во главе с Ладо Гургинидзе. Президент Пакистана Перевес Мушарраф рекомендовал Центральной избирательной комиссии назначить всеобщие выборы в стране на 8 января. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Проведет ее Елена Фанайлова. Тема программы: какого документального кино не хватает в России? Назову лишь нескольких гостей. Любовь Фаркус, главный редактор журнала «Сеанс», Константин Шавловский, кинокритик, Виталий Иманский, продюсер и режиссер, а также многие другие. Все они участвуют в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день.
Предлагаю начать с самой, я бы назвал ее, громкой темы сегодняшних российских газет, по крайней мере, мне так кажется. Газета сегодня сообщает информацию, или лучше сказать, слухи о том, что Анатолий Чубайс собирается покинуть ряды партии «Союз правых сил». Расскажите, пожалуйста, что же имеют в виду газеты? Действительно ли это так?
Речь идет о газете «Коммерсант». Это эксклюзив коммерсантовский. Ну и пишет газета о том, что в ближайшее время официально Анатолий Чубайс может покинуть СПС. При том, что уже сейчас, в общем-то, по оценкам членов партии, Чубайса мало что связывает с партией. Ну а комментировать они эти слухи пока что отказываются. Впрочем, отмечаю, что Чубайс, выбирая между СПС и Путиным, выбрал Путина, поскольку он на него работает. Тут я цитирую со слов «Коммерсанта» Бориса Немцова, имеется в виду работа Анатолия Чубайса в РАО ЕС. Ну вот, еще такой интересный момент. Газета пишет о том, что развод Анатолия Чубайса с СПС начался уже после того, как Владимир Путин на встрече с членами политического клуба «Валдай» выразил недовольство тем, что РАО ЕС, вернее, деньги РАО ЕС идут на спонсирование СПС. Ну вот, источники «Коммерсанта» утверждают, что после этого вскоре господин Чубайс перестал финансировать «Союз правых сил», и в разгар предвыборной кампании партия оказалась, в общем-то, в тяжелой ситуации. Ну вот, бизнесмены, к которым обращалась партия, отказывали, мотивируя тем, что у партии есть Чубайс. И вот такая вот сложилась обстановка. Ну, в итоге газета перечисляет, какие сейчас трудности испытывает партия, что приходится там Немцову ездить за свой счет по регионам, что половина тиража газеты «Проблема номер один», которая была изъята, печатается не за счет избирательного фонда, хотя в партии эту информацию опровергают. Ну и еще один момент. Вот на всем на этом фоне внутри СПС начались разногласия между лидерами, пишет «Коммерсант». И речь идет вот о чем. Назначенный политсоветом на 17 декабря съезд партии обещает целый ряд неожиданностей. По сведениям издания, нынешний лидер Никита Белых предложит сопредседателя Владимира Рыжкова, которого СПС предлагал включить в свой предвыборный список, но под давлением Кремля от этого отказался. И его же собирается двигать в оппозиционные кандидаты от СПС. Ну, а сторонники Бориса Немцова, который вернулся к активной партийной жизни, собираются его продвигать вот в эти единоличные кандидаты от оппозиции.
Еще раз напомним слушателям, что это публикация газеты «Коммерсант», в общем, в некотором смысле эксклюзив, по крайней мере, то, что касается слухов об окончательном уходе Анатолия Чубайса из рядов партии. Другая тема важная, она не столь уже свежа, так скажем, это новость прошедшей пятницы. Наблюдатели ОБСЕ не приедут в Россию, ОБСЕ объявила официально о своем решении. Официальные власти России тоже уже успели прокомментировать это решение ОБСЕ. Тем не менее, сегодня газеты наверняка свою точку зрения личную
выдвигают. Да, безусловно. Личную. Опросили кое-каких политологов. Ну, отмечу сразу, что вот газета, например, полагает, что еще точка невозврата не пройдена. При этом газета ссылается на министра иностранных дел Испании Мигеля Маратинеса. Сегодня скандал будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. И, в общем-то, не исключено, сейчас идут активные переговоры о том, чтобы наблюдатели все же приехали, и не исключено, что они все же приедут. Но, тем не менее, конечно, проблема уже откомментирована. Вот Юлия Петровская в «Независимой» пишет о том, что с формальной точки зрения к Москве придраться не за что, все соблюдено. Но вот от такого унижения, тем не менее, это унижение экспертов, что-то выиграет Москва или нет? Конечно же, нет, потому что, в общем, общем-то, какими бы ни были доклады за все прошедшее время, никогда это никаких драматических последствий не имело, и бюро не является никаким серьезным противником для Кремля. Но щелчок вот такой вот по носу был получен, и он не усиливает позиции Москвы, в частности, перед совещанием министров иностранных дел 56 стран в конце ноября, где, безусловно, предложения Москвы теперь не пройдут.
Спасибо большое, Лера, и напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и я продолжаю тему российской политики и предстоящих выборов. На этот раз тема будет касаться в так называемой внесистемной оппозиции. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» получила разрешение от мэрии Москвы на проведение 24 ноября этого года митинга в центре столицы под лозунгом «Россия без Путина». Однако этот вариант организаторов протестной акции под названием «Марш несогласных» не устраивает. Оппозиционеры намерены провести не только митинг, но и демонстрацию до двери центра избиркома. Аналогичные мероприятия, запланированные «Другой России» в Петербурге и во многих других городах, в них примут участие представители партии «Союз правых сил», «Яблоко», «Объединенного гражданского фронта» и правозащитных организаций. Подробности в материале Мумина Шакирова.
Мэрия Москвы разрешила провести марш несогласных не на Пушкинской площади, а на проспекте Сахарова. Как заявил исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов, письменное разрешение властей у коалиции есть, но муниципальные власти дали согласие только на митинг. Теперь оппозиционерам необходимо проложить маршрут до Центральной избирательной комиссии.
Мы согласились с переносом места на проспект Сахарова, ну, поскольку там было культурное мероприятие заявлено на Пушкинском сквере. Конечно, мы настаиваем на том, чтобы демонстрация также была проведена. Значит, нашей целью в данной ситуации является Центральная избирательная комиссия, потому что эта тема марша этого предвыборная, учитывая также пожелание московского правительства не проводить шествие непосредственно в Большом Черкасском переулке, поскольку там нет возможности заявленному количеству людей пройти, мы идем на этот компромисс. В нашем письме уведомили, что мы готовы конечной точкой демонстрации сделать Лубянскую площадь и оттуда направить депутацию в ЦИК 20 человек. Вот это наше письмо официально принято московским правительством в четверг вечером, и мы ожидаем сейчас ответа на это письмо.
В настоящий момент активисты «Другой России» проводят агитацию, распространяют листовки и газеты, и ожидают, что 24 ноября этого года на проспекте Сахарова соберутся около 2000 человек во главе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым и другими оппозиционными политиками. Впервые официально примет участие в акции протеста «Другой России» и партия «Союза правых сил». Ранее лишь отдельные ее представители участвовали в мероприятиях несогласных, говорит сотрудник аппарата СПС Михаил Шнейдер.
Это действительно более, что ли, в организационном смысле, более тесное взаимодействие с оргкомитетом марша несогласных. Побудило это совершенно беспрецедентное, чудовищное давление власти вот в ходе этой избирательной кампании. Я просто не хочу повторяться и снова произносить, перечислять те случаи давления, которые предпринимаются властью для того, чтобы снять Союз правых сил с дистанции из этой предвыборной гонки. Начиная с рейтинга, которые рисуются там в 1%, и кончая арестом литературы, как вы знаете, около 25 миллионов экземпляров, ну, практически весь тираж литературы был задержан, и до сих пор вернули только около 3% тиража.
О том, с какими лозунгами оппозиционеры выйдут через неделю на проспект Сахарова на марш несогласных, рассказывает Денис Белунов.
Главный лозунг марш несогласных «За Россию против Путина», он намеренно персонифицирован, поскольку Владимир Путин принял решение полностью отождествить себя с правящей партией «Единая Россия», и накануне думских выборов, для наш взгляд, особенное значение имеет именно вот такая персонифицированная логика. Мы видим сейчас, что вся страна переживает угар такой в худших брежневских традициях хвалебных от начальнику, вот, и мыслящей части общества, которая, в общем-то, я уверен, составляет значительную больше половины, в общем, людей, испытывают аллергию, конечно, по этому поводу, и даже не симпатизируя оппозиции, в общем, всех вызывает это большое раздражение. Так что нам кажется, что это очень разумно сейчас именно заострить внимание на именно на личности Путина. Кроме того, лозунгами маршами согласных является «Выбирай оппозицию, выбираешь свободу», «Уходите, ваше время и стекло». Будет ряд лозунгов уже там московской тематики. К нам присоединятся муниципальные группы, которые будут также протестовать против Лужкова, злоупотребления строительного комплекса и так далее.
В Петербурге продолжаются переговоры между «Другой Россией» и «Смольным» о маршруте марша несогласных. Около 10 дней назад в городе развернулась настоящая охота за агитационными материалами к будущему маршу несогласных, а также за их распространителями. По данным нашей коллеги Татьяны Вольской, некоторые из них даже были задержаны и провели несколько часов в разных отделениях милиции.
Пачки газет у них изымались без объяснения причин. Была изъята и 18-килограммовая посылка с газетами и листовками, посланная в Петербург из Москвы. Организаторы марша предполагают, что такие действия связаны с беспокойством, как бы на акцию не пришло слишком много людей, выразив свое недовольство властями непосредственно перед выборами. Учтя горький опыт изъятия и задержаний, организаторы сумели быстро перестроиться и принять меры, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы просто хорошо очень юридически подготовились в этот раз, поэтому там распечатали всем нашим людям памятки. Для милиционеров все статьи Уголовного кодекса, которые они нарушают, если нас задерживают.
И эта тактика работает. Газеты пока успешно распространяются. Добровольцы забирают их в офисе партии «Яблоко» на улице Маяковского, 46. Сейчас главный вопрос – согласование маршрута. Власти хотят вывести марш несогласных из центра. Организаторы говорят, что место встречи – Дворцовую площадь – изменить нельзя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В оргкомитете марша несогласных в Нижнем Новгороде утверждает, что акция протеста состоится 24 ноября в любом случае, даже если она будет несанкционированной. С берегов Волги передает наш корреспондент Лера Валеева.
Заявка на проведение очередного, третьего по счету марша несогласных в Нижнем Новгороде была подана в городскую мэрию 12 ноября. В тот же вечер двух расклейщиц листовок с призывом на марш несогласных задержала милиция, а через два дня пришел ответ на заявку оппозиционеров. Нижегородская мэрия нашла сразу несколько причин для отказа. Это в том числе новое здание областного суда, возле которого нельзя митинговать. Кроме того, властям не хочется перекрывать движение. Оппозиция готова сократить маршрут шествия в два раза и даже ограничиться митингом на площади Горького. Но, как заявил представитель оргкомитета марша несогласных Илья Шамазов, это должен быть центр города, а не его окраина, куда оппозиционерам предлагает переместиться нижегородская мэрия.
В общем-то, это смешно. Отправлять нас гулять между тремя соснами на окраины Нижнего, непосещаемые. Мы уже агитируем людей приходить на марш на площадь Горького.
После того, как партия СПС заявила о том, что примет участие в маршах несогласных в Москве и Петербурге, «Другая Россия» направила открытое письмо Борису Немцову с просьбой поддержать земляков и приехать также в Нижний Новгород. Тем временем в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что против организаторов марша несогласных готовится ряд провокаций. Источник правоохранительных органов сообщил оппозиционерам, что список из 20 фамилий тех, кого планируется отправить в тюрьму, уже составлен. В оргкомитете марша несогласных не исключают, что это дезинформация, направленная на то, чтобы запугать людей. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Протестные акции 24 и 25 ноября запланированы также в Рязани, Орле, Пскове, Туле, Томске, Калуге, Ярославле и других городах России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Владимира Бабурина экономисты Евгений Гантмахер и Михаил Делягин. Будет обсуждаться рост цен в России. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области объявлен трехдневный траур. Число погибших при взрыве метана на шахте имени Засядько возросло до 70. Неизвестной остается судьба 30 горняков. 357 человек спасены, 28 из них госпитализированы. В Тюменской области вспышка дизентерии среди детей. В интернате для умственно отсталых в городе Ялуторовское заболел 51 воспитанник. Возбуждено уголовное дело. В интернате введен карантин. В Каспийском море вторые сутки ищут российское грузовое судно «Камюст-1», на борту которого находится 12 моряков. В последний раз экипаж выходил на связь неделю назад. В Японском море продолжаются поиски последнего члена экипажа, затонувшего сухогруза «Кастор-1». В Баку убит один из лидеров чеченской общины Имран Газиев. Он был застрелен около своего дома в воскресенье поздно вечером. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Нимрус на западе страны. Погибли 7 человек, в том числе сын губернатора. Сам глава провинции не пострадал. Президент Грузии Михаил Саакашвили представит сегодня на утверждение парламента состав нового правительства во главе с Лада Гургинидзе. Президент Пакистана Первес Мушараф рекомендовал Центральной избирательной комиссии назначить всеобщие выборы в стране на 8 января. Число жертв недавнего урагана в Бангладеш уже превысило 3000, сообщает CNN. Общество Красного полумесяца Бангладеш считает, что погибших будет много больше, до 10 тысяч. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди у нас снова новости. На этот раз новости двух городов, Москвы и Санкт-Петербурга. С ними корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Московские власти предлагают увеличить с 1 января стоимость проезда в метро на 10-15%, но пока решение не принято окончательно. Сегодня поездка в метро стоит 17 рублей. Петербург. Сегодня состоится заседание Ленинградского областного суда по иску администрации автозавода «Форд» по признанию незаконной забастовки 7 ноября, носившей характер предупредительный. А профсоюз готовится 20 ноября начать бессрочную забастовку, рассказал заместитель председателя профсоюзного комитета завода Александр Астафьев.
Ставилось в вину, что не согласован минимум работ. Сейчас все это согласовано. Нет причин о переносе или отложении. Мы просто хочем пересмотреть тарифные ставки. Привязать ее к прожиточному минимуму. Компенсации ежемесячные. То есть, если инфляция вырастает, соответственно, они ежеквартально должны это компенсировать. Не так, что надо ждать целый год. За год инфляция уже, так скажем, пожирает эти все денежки. Если менеджер на производстве получает порядка 300 тысяч рублей, и он сознательный, а рабочий порядка 17-18, и он несознательный. Разница чувствуете? Естественно, компания «Форд» говорит, что у них есть уже сложившиеся традиции, по которым они раз в год это делают с 1 марта. Несколько дней, как вернулся с США, разговаривал с работниками профсоюза, там гораздо все цивилизованнее. Доля заработной платы там достигает порядка 50-60%, что у нас в районе 5%. У нас пока такого не получается. Они не то, что не хотят с ним договариваться, они не хотят признавать требования.
Москва. Ежегодно до 24 миллионов рублей средств налогоплательщиков тратится на вывоз с московских улиц брошенных старых автомобилей. В начале этого года компания «Мосавторецикленг» насчитала около 22,5 тысяч машин, оставленных владельцами на улицах. Владельцы старых авто не хотят платить за утилизацию, это чуть больше 3000 рублей. Как правило, их и не штрафуют, хотя нарушения по четырем статьям должны караться штрафом в сумме от 4 до 8 тысяч рублей. Петербург. Во Всемирный день туалета сегодня в музее водоканала с целью просвещения проводят экскурсию о культуре, истории, традициях и развитии туалета. Каждому посетителю общественных туалетов в этот день подарят календарь от компании «Биоэкология» с картой всех мест общественного пользования в городе. В Петербурге функционирует 490 туалетов. Компания «Биоэкология» провела конкурс на лучший и худший туалет. Заявок на номинацию «Лучший» не поступало, а в худших оказались туалеты всех пригородных железнодорожных станций Финляндского и Витебского вокзалов. Москва. Дарвиновский музей приглашает на очередную развлекательно-познавательную выставку «Мать и дитя». Она приурочена ко Дню матери. Каждый ребенок в этот день, 25 ноября, может провести свою маму в музей бесплатно. Выставка приоткрывает тайны материнства у животных и людей. Эволюцию заботы о потомстве от насекомых до человека музей показывает на примере экспонатов выставки. Новости Москвы и Петербурга. 19 ноября. Вера Володина.
В декабре стартуют новые проекты российских железных дорог. Теперь в Париж, Базель, Мюнхен и Амстердам можно будет добраться из Москвы на поезде в вагонах класса РИЗ. На презентации проекта побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Парижем, поезда следовали по этому маршруту до середины 90-х годов, причина особой гордости российских железных дорог, хотя бы уже потому, что все необходимые соглашения были подписаны в беспрецедентно короткие сроки, говорит вице-президент РЖД Михаил Акулов.
Обычно такие проекты, они реализуются на протяжении двух лет от начала обсуждения до принятия решения. Здесь мы добились в в течение полугода положительного отзыва, как от польских, немецких и французских железных дорог. Мы сможем реализовать и продажу билетов на этот поезд в Париже. И 11 числа в Берлине будет открыта первая касса, которая будет продавать железнодорожные билеты на территории российских железных дорог. Это тоже входит в проект «Москва-Париж», в проект «РЖД-тур».
Новое предложение российских железных дорог – находка для тех, кто боится летать. И пусть путешествие в поезде до Парижа займет не 4,5, как самолетом, а 52 часа, в РЖД считают, что пустовать парижский вагон не будет. Пока только один вагон в составе поезда 13-14 «Москва-Берлин», говорит вице-президент РЖД Михаил Акулов.
Ну, во-первых, должен сказать, что на самолете дороже. Это первое. Второе, мы рассчитываем на разных пассажиров. Они отличаются своими желаниями, своими планами, своими намерениями. И необходимо учитывать тот фактор, что пассажир, который имеет багаж, получит от железнодорожной перевозки более льготное ценообразование. Потому что если взять перевозку багажа свыше нормы, установленной для авиапассажира, то он заплатит за свой багаж ровно столько, сколько заплатит наш пассажир, перевозя такое же количество багажа, но по железной дороге. В этом у нас явное преимущество, и мы найдем своего пассажира. Билет второго класса будет стоить 333 евро. Разработана тарифная программа, которая будет учитывать поездки группы туристов, и стоимость сразу будет снижаться на 30%. Стоимость будет снижаться при приобретении билетов оба направления до Парижа и из Парижа до Москвы. Предоставляется система льгот для перевозки детей.
Собственно, на туристов в первую очередь и рассчитан новый железнодорожный маршрут. Во время следования из Москвы в Париж предусмотрена 12-часовая технологическая стоянка в Берлине. И РЖД-тур предлагает использовать это время для знакомства со столицей Германии. Говорит глава компании РЖД-тур Александр Генделев.
Мы разработали целый ряд пакетов, которые включают в себя программу путешествия по Берлину во время остановки в направлении туда и обратно. Потому что когда обратно туристы возвращаются, они тоже часть времени находятся в Берлине. И, естественно, туристическая программа в Париже. Когда был задан вопрос о цене отдельного туристического продукта, он отдельно не выделяется. То есть Михаил Павлович уже сказал, что при следовании групп происходит значительная скидка на пассажирский проезд. Поэтому в целом цена путевки при следовании в Париж туда-обратно через Берлин, она будет почти соответствовать цене, если человек просто поедет на поезде. Значит, программа самая разнообразная. Мы исходим из того, что путешествие через три столицы, Москва, Берлин и Париж, это романтическое очень путешествие. Мы даем возможности людям пообщаться непосредственно в вагоне. Наверное, увидели уже, если вы были в вагоне, новацию, которую российские железные дороги предлагают туристам. Это переносные видеоплееры, которые имеют очень обширный спектр различных художественных, развлекательных программ. Кроме всего, если люди едут первый раз, они увидят очень интересные материалы и о Берлине, и о Париже, преддверии встречи с этими замечательными городами.
Сказал глава компании РЖД-тур Александр Генделев. Пока, правда, не решена проблема обеспечения транзитными белорусскими визами иностранцев, которые пожелают отправиться в Москву поездом. Однако, по словам Александра Генделева, РЖД-тур готов гарантировать максимальную визовую поддержку своим клиентам. Поезд со специальным прицепным вагоном до Парижа впервые отправится из Москвы 11 декабря. Зимой вагон будет курсировать два раза в неделю, а летом три. Но в декабре откроются и новые маршруты в Европу, говорит вице-президент акционерного общества РЖД Михаил Акулов.
7 декабря мы запускаем вагон в Голландию на Амстердам. Мы запускаем сообщение с Мюнхеном. В 20-х числах декабря отправляем первый вагон в сообщение с Базелем, Швейцария. И изменяем маршрут исследования ряда поездов по территории европейских железных дорог, который даст возможность пассажиру сократить в пути исследования время его путешествия.
Железнодорожный билет до Мюнхена обойдется в 255 евро, до Амстердама в 276. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжает обзор политических дебатов на федеральном телевидении. Первый канал посвятил третью неделю дебатов вопросам внутренней политики, рассказывает мой коллега Владимир Губайловский.
В предвыборных телевизионных дебатах на Первом канале приняли участие Коммунистическая партия России, которую представляла Нина Останина, партия «Гражданская сила», которую представил ее лидер Михаил Борщевский, и партия «Справедливая Россия», ее представляла Оксана Дмитриева. Участники выступили с тезисами о внутренней политике. О предвыборной программе Коммунистической партии рассказала Нина Останина.
Мы должны обеспечить и имеем все возможности обеспечить достойные пенсии на уровне 10-12 тысяч рублей. Мы должны обеспечить право каждому работающему получать в зависимости от количества и качества своего труда. Мы должны и имеем возможности сейчас обеспечить каждому молодому человеку или каждому ребенку достойную жизнь, которая бы выражалась хотя бы в минимальном прожиточном уровне.
Затем к избирателям обратился лидер партии «Гражданской силы» Михаил Борщевский.
Мы представляем идеологию правую, а смысл заключается в правой идеологии вот в чем. На первом месте человек. Именно гражданин, его права, его возможность зарабатывать, его возможность сохранять то, что он заработал и тратить.
Оксана Дмитриева сформулировала основную задачу партии «Справедливая Россия».
Главная экономическая задача страны – это осуществить структурный сдвиг в пользу наукоемких, высокотехнологичных отраслей. Это требует вложения в науку, образование и другие социальные отрасли.
Сами дебаты открыла Нина Останина. Ведущий спросил, не считает ли она, что социалистические формы хозяйствования обанкротились в 20 веке. В ответ Нина Останина заявила.
То, что вы называете социалистическими формами хозяйствования, сегодня с удовольствием примут наши школьники, которые хотели бесплатно учиться, наши студенты, которые бы хотели, чтобы они были, имели право на бесплатное образование, пенсионеры, которые хотели получать достойную пенсию. Все, что вы называете социалистическим формой хозяйствования, доказало, наверное, уже за прошедший период, который мы называем советским.
Лидер «Гражданской силы» Михаил Борщевский сформулировал социальную программу своей партии.
В России две трети населения получают зарплату меньше 10 тысяч рублей. Почему не освободить этих бедных от лишних выплат государству? Почему не освободить их от подоходного налога? Не у богатых забирать надо, а бедных надо меньше грабить государству. Две трети населения можно освободить от подоходного налога, и это составит всего лишь 1% ВВП.
И это и не будет ударом по бюджету?
Это будет 1% ВВП.
Оксана Дмитриева представила социальные инициативы своей партии. В первую очередь она обратилась к проблеме коррупции.
Я думаю, что размер коррупции у нас беспределен. Он достигает такого уровня, что он уже влияет на экономические макрохарактеристики. Мы делали опрос среди малых предпринимателей. Вы представляете, они платят на взятки и на преодоление административных барьеров больше, чем они платят налогов.
Все три партии, принявшие участие в дебатах, Коммунистическая партия России, партия «Гражданская сила» и партия «Справедливая Россия» считают, что государство должно заботиться о своих гражданах. «Гражданская сила» и «Справедливая Россия» не проводят различий между россиянами. Коммунисты считают, что государство должно заботиться только о малообеспеченных гражданах. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Никитин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области объявлен трехдневный траур. Число погибших при взрыве метана на шахте имени Засядько возросло до 70. Президент Грузии Михаил Саакашвили представляет сегодня на утверждение парламента состав нового правительства во главе с Ладо Гургинидзе. Президент Пакистана Первез Мушарраф рекомендовал Центризбиркому назначить всеобщие выборы в стране на 8 января. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает нашу программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Промышленное производство в России в октябре выросло на 6,1% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, после роста на 3% в сентябре и на 3,8% в августе, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, опасения, что низкие темпы развития российской промышленности, которые наблюдались в августе и сентябре, могут сохраниться из-за мирового кризиса ликвидности, в целом не подтвердились. С начала января объем промышленного производства в стране в годовом исчислении вырос на 6,5%. Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в ближайшие три года может составить от 45 до 50 миллиардов долларов ежегодно, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Уже в текущем году, по его словам, он достигнет примерно 2,7% ВВП, что соответствует уровню Китая по привлечению прямых иностранных инвестиций. Алексей Кудрин также сказал, что чистый приток капитала в 2007 году состоит от 70 до 80 миллиардов долларов, против запланированных ранее 70 миллиардов. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-октябре вырос на 2,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 409 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Производство легковых автомобилей в России, согласно официальным статистическим данным, за 10 месяцев года увеличилось на 9,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1 миллиона 100 тысяч. Введен в эксплуатацию газопровод между Турцией и Грецией для транспортировки на европейские рынки природного газа из Азербайджана. Межправительственное соглашение о реализации этого проекта стоимостью 250 миллионов евро было подписано властями трех стран в феврале 2003 года. Протяженность газопровода составляет 285 километров, из которых более 200 проходит по территории Турции. Американская General Electric, одна из крупнейших электротехнических компаний в мире, намерена построить в столице Туркмении Ашхабаде две газотурбинные электростанции и наладить бесперебойное функционирование всей производственной цепочки от выработки электроэнергии до ее поставок конечным потребителям, заявили представители туркменского президента. Другие подробности этого проекта пока не сообщаются. Курс доллара на сегодня 24 рубля 51 копейка, на 5 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 84 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершении нашей программы, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз добрый день. Предлагаю начать просто с новостей.
Добрый день, Виктор. Да, я обзор спортивных событий начну с тенниса. В Шанхае в воскресенье завершился итоговый турнир ATP. В решающем поединке первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, одержал победу над испанским теннисистом Давидом Феррером 6-2, 6-3, 6-2. Это уже четвертый успех Федерера в соревнованиях Мастерс Кап. И по этому показателю он теперь уступает только Пито Сампрасу и Ивану Лендлу, на счету которых по 5 побед. И кроме того, этот титул стал 53-м в карьере швейцарского теннисиста. Владимир Крамник досрочно выиграл шахматный турнир 20-й категории «Мемориал Михаэла Таля», который проходит в Москве. В предпоследнем 8-м туре россиянин одержал победу над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана и набрал 6 очков. На полтора меньше имеет Алексей Широв, представляющий Испанию. Он вчера сыграл в ничью с Борисом Гельфандом из Израиля. Заключительный тур состоится сегодня. В Японии проходит Кубок мира по волейболу среди мужских национальных сборных. И к этой минуте завершились 4 встречи второго тура. Сборная России одержала вторую победу. На сей раз над командой Австралии 3-0. Напомню, что в первом туре она с таким же счетом выиграла у Аргентины. В остальных встречах со счетом 3-1 Болгария выиграла у Египта, Аргентина у Туниса и Пуэрто-Рико у США. Таким образом, по две победы пока имеет сборная России, Болгария и Пуэрто-Рико. На чемпионате Европы по футзалу в Португалии вчера прошел второй тур в группе А. Сборная Италии обыграла команду Румынии 7-1. Португальцы взяли верх над чехами 5-3. У сборных Италии и Португалии стало по 4 очка. У команды Румынии осталось 3. Чешская сборная, потерпевшая 2 поражения, досрочно лишилась шансов на выход в полуфинал. В воскресенье матчем в Москве начался 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. ЦСКА принимал подмосковный «Витязь» и уступил 3-6. Сегодня состоится еще 7 матчей тура, в том числе и с участием лидеров Салавата Юлаева и СКА из Санкт-Петербурга. Ну, Виктор, согласитесь, что все-таки самыми яркими событиями минувшего уикенда были, несомненно, матчи, отборочные матчи чемпионата Европы 2008 года по футболу, которые состоялись в футболе.
По крайней мере, самыми важными уж точно. Не знаю, насколько яркими они были, особенно матч Израиль-Россия, но тем не менее, да.
Да, вот именно, наверное, российским болельщикам именно этот матч интересует. Вот воскресную программу «Прессинг» спортивной редакции ради «Радио Свободу» полностью посвятила этой теме. Давайте послушаем фрагменты очень интересные, ну, по крайней мере, на мой взгляд, беседы моих коллег Валерия и Олега Винокурова.
Я думаю, что болельщики в шоке, но, как всегда в жизни бывает, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И с этой точки зрения, после этого матча мы с Олегом внимательнейшим образом изучали комментарии президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Ну, некоторые из них оригинальностью не отличались.
Зато, по-моему, отличались правильностью. Вот я лично со всеми словами Виталия Мутко согласен полностью.
Я согласен тоже, но только их надо прокомментировать, мне кажется. Прежде всего, он заявил о том, что надо повышать уровень российского футбола.
Попробуй не согласись.
Безусловно. Но что мешает этому? Отсутствие базы у сборной. Ну, к уровню российского футбола в целом, по-моему, это имеет отношение очень опосредованное. Ну, его любимые слова об инфраструктуре, которую тоже не помешает улучшать. Но дальше вдруг он сообщает следующую вещь. Человек, это говорит, возглавляющий российский футбол, и уже не первый год, и до того неоднократно утверждавший, что чемпионат России очень интересный и так далее, и ничего не надо менять, и даже заявил в свое время, что пока он руководит российским футболом, на календарь осень-весна перехода не будет. Так вот, что говорит он после этого матча? Оказывается, по его мнению, в российском чемпионате из 240, да, примерно, матчей, только 4-5 боевых, остальные дыр-дыр. Так он выразился, это я цитирую.
Да, вот интересно, каковы были бы его воззрения на эту проблему, если бы сборная России выиграла у команды Израиль. Ну, то есть вот за этот месяц, прошедший после победы над сборной Англии, вот, видимо, это все и выяснилось. Глаза и раскрылись на чемпионат России.
У Виталия Леонтьевича.
Ну, естественно.
Потому что все остальные и так понимали, что тут не то. Правда, сразу, когда чемпионат, это уж я немножко назад вернусь, когда чемпионат России закончился, то он сказал, что его огорчила последняя треть чемпионата. Она отличалась в худшую сторону от двух третей первых. И вот последняя треть огорчила, когда его попросили развить, то он сказал, что нет, я ничего говорить не буду, понимайте, как хотите. Ну, теперь-то мы понимаем. Правда, последняя треть.
Видимо, эти 4-5 матчей пришлись на первые 2/3. В этом проблема.
Да, остальное было уже сплошной дыр-дыр. Но еще заслуживает внимания одно его высказывание, которое просто невозможно обойти. Он сказал, столько было разговоров про то, что этот матч мы купили, что футболисты типа в это поверили и не смогли настроиться полностью. Ну вот как пресса там раздувала, что матч уже куплен. И футболисты не смогли настроиться. Какой из этого можно сделать вывод? Только тот, что значит, это в порядке вещей. Футболисты поверили, что значит, в очередной раз им все купили, что ли? Ну, как это понять?
Я в данном случае могу полностью поддержать точку зрения Виталия Леонтьевича, потому что я тоже так полагал, смотря за тем, как разворачивались события на стадионе «Рамадган». Действительно, мне казалось, что футболисты сборной России были убеждены. Ну, вопрос же не в том, купили, не купили, а в том, что просто победа придет к ним сама. То ли потому, что Израилю ничего не нужно. Странная ситуация. Футболисты имеют глаза, уши, я не знаю, и все остальные органы чувств. Они могут знать, а как им не знать, какие, предположим, коэффициенты объявляют букмекеры на этот матч? На победу сборной Израиля дома над командой России, с которой она в свое время сыграла в Москве в ничью 1-1, коэффициент стоял в среднем 8, а на победу сборной России 1-33. Какой можно из этого сделать вывод? Ну, букмекеры, они все знают, цифры — это их хлеб, тут ошибиться же нельзя.
А футболисты, между прочим, всегда этим интересуются. Во-первых, еще и участвуют их друзья, знакомые участвуют во всяких этих букмекерских ставках. Поэтому футболисты все это знали. Значит, они, видимо, вот расслабились, так что ли? Но Мутко говорит, что слухи о том, что мы купили, дошли до них, они так будировались, и футболисты поверили. Ну, значит, что же это за нравственная обстановка в сборной? Что футболисты...
В российском футболе,
да, наверное. Да, в российском футболе в целом. Что футболисты могут поверить, что им купили победу. Ну, как после этого, о чем вообще можно говорить?
Вообще, к качествам футболистов российских вопросы, к профессиональным качествам, были всегда. Ну, может быть, вот просто победа над Англией, совершенно неожиданная, вынудила кого-то скорректировать эти соображения, стали их называть звездами, там, или, я не знаю, героями, футболистами мирового, международного или там какого угодно класса. Но вообще, на самом деле, уровень российских футболистов мы всегда знали, и думаю, что, в принципе, результат этот Израиль-Россия 2-1 вполне соответствует этому уровню.
Ну что ж, я думаю, к словам моих коллег Валерия и Олега Винокуровых прибавить нечего. Но, тем не менее, большинство футбольных болельщиков с нетерпением ждут среды. И, наверное, даже не столько матча Андорры-России, а скорее Англии. Хорватия, надеясь на то, что хорваты подарят сборной России финал Евро-2008. Но сегодня любителям спорта можно сосредоточиться на мини-футболе, где сборной России подарков как раз ни от кого ждать не надо. Вице-чемпион прошлого чемпионата континента и на нынешнем в Португалии вполне заслуженно считается одним из фаворитов. И сегодня в рамках второго тура в группе «Б» Россия сыграет с Украиной, а действующий чемпион Европы сборной Испании с командой Сербии. По итогам этих встреч могут досрочно определиться оба участника полуфиналов от этой группы. Ну, о других соревнованиях я уже сказала. В Москве на шахматном турнире «Мемориал Михаила Талия» будет сыгран партия заключительного тура и продолжится 27-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги.
Спасибо большое, Наталья. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе подготовила Наталья Федотова. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 10-7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда по понедельникам, программа «Правосудие». Ее проведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня программа будет посвящена рейдерским захватам сельхозземель в России. Кто восстановит права землевладельцев? Так ставит вопрос ведущая программа. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Добраться к месту аварии пока сложно.
Марш несогласных в городе Сертолово начался с провокации.
У исчадия зла в Грузии есть имя и фамилия.
В некоторых сербских анклавах даже не открылись избирательные участки.
Чрезвычайное положение несовместимо со свободными выборами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».